Труды Баля Сулама, 766 страница. Скрытие и раскрытие Творца.
Тоже, как мы сейчас говорили, что путь к духовному делится на несколько этапов. Самый важный этап — это этап подготовки, на котором мы находимся. Он самый сложный, потому что мы находимся между двумя мирами. Мы хотим войти в будущий мир с законами этого мира, с нашей природой, с нашими привычками, главным образом, с нашим разумом. И это так не идет и не пойдет, потому что такова природа. Если ты не подходишь, то тебя нет, ты не чувствуешь, ты не слышишь, и все. Тебе не поможет сейчас слышать радиоволны, потому что тебе для этого нужен особый прибор. Мой прибор не слышит такую частоту. Вот. То же самое со всеми нашими входами в духовное. Мы должны вооружиться новыми килим. И они обретаются только через такую методику. Потому что каббалистическая методика — это как получить раскрытие духовного, как раскрыть будущий мир. Это раскрытие, хотя это раскрытие светов, но света готовы всегда. Это раскрытие килим, потому что мы должны эти килим развить. И как мне... Я не сейчас... недостатков в том, чтобы слышать радио. Мне нужен прибор. Мне не нужна волна. Волна тут есть в эфире. Мне нужен приемник. Поэтому только на это нужно обращать внимание в нашем духовном развитии. Как мне изменить себя? Как мне изменить мои воспринимающие килим, которые состоят из желания и разума. И мне нужно вместо моего желания подняться в новое желание, и вместо моего разума, это самая большая проблема, обрести новый разум. И это не похоже на то, что было. Можно быть очень умными. И от этого будет еще труднее прийти к духовному, потому что человек опирается на свой разум. Могут быть суперчувствительными в ощущении, в желании. И это может только сделать человеку большую трудность. Неумный учится, нет здесь никаких особых свойств одного по отношению к другому в этой работе. Все приходят в конечном счете, прежде чем входят в духовное, все приходят с тем, что они голые. Голые от всего, что у них есть в этом мире, от всех своих хороших качеств, от всего своего знания, от всего развития органов чувств, разума, что бы то ни было. В духовное ты входишь, как капля семени, ты начинаешь новую жизнь.
Это значит, мы должны как можно быстрее постараться вместе с группой, взаимным включением, получить то, чего у нас нет, и мы не знаем, что это такое, и очень тяжело это принять в разуме и чувстве людей. Это очень большая проблема, потому что кроме этого нет ничего. И насколько человек, у него больше разума и чувства, или насколько они у него, может быть, невелики, но есть активность, уверенность, В соответствии с этим ему тяжелее. И надо помогать здесь друг другу, насколько возможно. Это значит, мы сейчас прочитаем, насколько наше видение изменяется в соответствии с приближением к духовному. Вроде бы и человек не тот человек, желание в нем меняется. Давайте почитаем и увидим. Итак, у нас есть в общем относительно духовного, относительно Творца, двойное скрытие, одинарное скрытие, затем одинарное раскрытие и двойное раскрытие. Четыре этапа. Они тоже соответствуют Юд-Кей, Вав-Кей. Ну, давайте посмотрим, что это за этапы.
Первое скрытие.
Он не говорит о двойном скрытии. Хорошо.
Одиночное скрытие выглядит так, что его лик не раскрыт, то есть что Творец не ведет себя с ним в соответствии с именем Добрый и Творящий Добро.
То есть лик Творца не раскрыт. Он верит, что есть Творец, находится в ощущении таком, что есть что-то. Только это ощущение называется скрытием лика. Не очень ясно, с кем он имеет дело, но ясно, что он с кем-то он дело имеет.
Но, может быть, вдруг наоборот. И он получает от него страдания, или же ему не хватает заработка, и есть у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь он полон забот и хлопот, или, не дай Бог, страдает от болезней и неуважаем людьми, ни один план, который задумал, он не может осуществить, и целый день у него нет спокойствия душевного. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца. И понятно, что он, если он верит, что же все же Творец устроил ему все это, или в качестве наказания за то, что он совершил, или для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии, как сказано, «Кого полюбит Творец, того и взыщет». Так праведники сначала получают страдания, поскольку в конце Творец хочет дать им полный покой. Но он не может сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания. Но он укрепляется в вере, что Творец надзирает за ним таким образом, и тогда считается, что он видит все-таки обратную сторону Творца. Раф, как можно объяснить эти все понятия и как связать с понятиями группы?
Ну, ты, так ты можешь задать и тысячу вопросов. Я еще не... Нет заповеди задавать вопросы. Ты еще вводишь неизвестный компонент. Прежде всего, надо понять, есть ли у тебя основа, начиная с которой ты можешь приводить в действие еще несколько иксов в уравнении. Если нельзя иметь две переменных, два икс и игрек в одном уравнении, надо знать, как ты к делу подходишь. Говорится, я не хочу видеть руки, тем более тех, кто и так находится здесь. О чем говорится? Человек находится в пути. Ему все кажется противоположным. У него есть связь с Творцом. Эта связь противоположна. Она называется... одинарным скрытием. Он старается делать разные хорошие действия. И что происходит? лик Творца не раскрыт, он не видит эти события как хорошие, а наоборот, как плохие. Во всем том, что он пытается сделать, терпит неудачу. Но он верит, что все эти вещи идут, в конце концов, от Творца через самых разных людей, но идут от Творца. И Творец с ним действует противоположным образом. Что я должен делать? Очень просто. Как мы это учим? Надо работать. Творец добрый, творящий добром. Нет никого, кроме Него. Все идет от Него. Самым добрым, хорошим, неограниченным, бесконечным образом. А то, что это входит в мои противоположные Килим, то, что он ради отдачи, а я ради получения. И в соответствии с этим я его лик ощущаю как противоположный. Одинарное скрытие. Когда вместо лика я вижу Ахураем, обратную сторону. Это моя проблема. И он мне ее показывает, эту проблему, для того, чтобы я постарался обратить себя в нечто подобное ему. Тогда я увижу его лицом к лицу. Я увижу его лицом к лицу, даже если я просто попрошу исправить меня. Это значит, что я не прошу, чтобы мне было хорошо, как обычно мы немедленно хотим попросить. Нет, я прошу исправить себя. Это называется подъем ман. В момент, когда мы поднимаем ман, мы вызываем по ним абавеима, которые обращаются к зон, а зон обращаются к душам. Это то, что мне нельзя забывать. Где мы это видим? При условии, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Так от чего все зависит? Только от тебя. С помощью чего я могу изменить себя? У меня есть система, группа, учеба и так далее. Но как бы там ни было, только с помощью единственного свободного выбора в группе я могу получить желание к исправлению, к пониманию, направлению, что я должен исправить только себя, и тогда я прихожу просьбе к подъему ман. Невозможно, чтобы Творец, то есть Бина, обратилась ко мне лицом, если я не поднимаю ман. Если я поднял ман, получил, изменился. Что дальше происходит? В момент, когда я изменился, немедленно приходит большее желание получать, и я снова в этом большем желании получать, пришедшем свыше, снова вижу Ахураем, обратную сторону Творца, потому что я снова противоположен Ему. И хотя Он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него, я снова вижу Его противоположным образом. Ко мне снова пришла порция эгоизма, неисправленное желание получать, и я должен снова тогда получить укрепление, поддержку от группы, от учебы, попросить через группу у Творца включение, объединение, рвута, слияние, пока я не прихожу к ман. И снова Творец, мне кажется, лицом ко мне обращен. То есть тут имеются периоды, этапы, когда лик Творца может быть на очень краткий период раскрыт, затем исчезает, и есть большие периоды, когда я нахожусь в работе, как я прихожу к ман, к просьбе об исправлении, каждый раз с новым желанием, которое раскрылось. Это этапы мои, когда я продвигаюсь. А затем есть противоположный этап. Противоположный этап, когда я прихожу к состоянию, что у меня есть постоянная связь с Творцом, он не находится в отрыве от меня, когда я нахожусь в одинарном или двойном скрытии, а я нахожусь в раскрытии. Но в этих раскрытиях тоже есть разные уровни, и я поднимаюсь, опускаюсь, но поднимаюсь и опускаюсь уже внутри, в тех уровнях, когда я с ним связан. Больше или меньше. Это уже отдача ради отдачи, возвращение от любви. Так мы продвигаемся. Наша проблема именно в нашем состоянии все время определять мое состояние. Нахожусь ли я против того, кто добр, несет добро, и нет никого, кроме него. Как я это ощущаю? Не личным образом. Личным образом я просто нахожусь в эгоизме, в самых разных пустяках. Творца можно представить только в группе, его лик представить только в общем кли нашем, между нами, в объединении, в единстве. Если я правильно представляю кли и свет, это вопрос. Этим проясняют, на каком этапе скрытия мы находимся, или, может быть, ранее всяких скрытий. Итак,
двойное скрытие, то есть называемое в книгах скрытием внутри скрытия. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его и не обращает на него внимания, а все страдания, которые он получает, относит насчет судьбы и слепой природы.
То есть Творец существует. Как-то я с ним был когда-то в чуть более хорошей связи. Когда-то я просто был в очень хорошей связи. А как-то я был в связи с ним лично. И это обман, но, скажем так, как-то я был с ним в связи через группу, чувствовал вместе с ними некое сближение. Сейчас я вижу, что нет у меня связи с ним, даже в состоянии Ахураем. Что это значит в состоянии Ахураем? Обратная сторона, что я нехорош, и поэтому я вижу его поведение нехорошим, но все-таки, скажем, он сердится на меня или нарочно делает такой строгий вид, сердится, не является добрым и несущим добро, чтобы пробудить меня, а потом дать мне хорошую награду. Все, кого любит Творец, удостоится. Сейчас я вижу, что нет ни того, ни этого, ничего. А отдалился настолько он от меня, что у меня нет его ощущения ни через Ахураем, ни он злится на меня, ничего. Вот это констатация факта. Так творение устанавливает. Поэтому это называется не то, что Творец исчез. Он находится в двойном скрытии. Я знаю, что он имеется, но я его совершенно не чувствую. Даже как плохого не чувствую. Но я все еще могу ощутить, что он все-таки существует. Но я с ним вот в таких отношениях, в такой связи с ним. И, конечно, отныне и далее, может быть, пока я не отключусь. Нету ни Творца, нет никакого управления, нечего тут обновлять. И нет тут даже вопроса, что человек должен приблизиться к высшей силе, управляющей им. Нет, просто живет в этом мире и все. То есть тут есть целый спектр состояний, в которых мы можем меняться относительно духовного.
Это поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, что попытка разобраться в них приводит его к неверию. То есть, описание: молится о своих бедах и совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Но именно в этот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Всякий раз, когда преодолевает себя, верит в высшее управление и исправляет свои действия, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. А когда перестает верить и совершает плохие поступки, выпадает ему большая удача, и он дышит полной грудью. Не получается у него заработать честным путем, а только обманом или нарушением шаббата и тому подобным образом. Или же все его знакомые, исполняющие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и презренны в глазах людей. Они кажутся ему некультурными, глупыми от рождения и лицемерными до такой степени, что даже мгновение он не может находиться в их обществе. А знакомые, высмеивающие его веру, самые преуспевающие, здоровые, находящиеся в согласии с собой, не знающие, что такое болезни, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем, ни о чем не беспокоящиеся, уверенные, пребывающие в покое целый день. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием в скрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз. Он не может больше продолжать верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это происходит по причине скрытия и продолжается до тех пор, пока человек не терпит неудачу и не перестает верить, и не скажет, что Творец совершенно не управляет своими творениями. А все приходит, потому что он не видит даже обратную сторону Творца.
Ясно, да? Отныне и далее, может быть, или чудом он возвращается назад к ощущению управления, или совершенно выходит на уровень животный. Вопросы? На французском кто переводит?
Откуда мы знаем, правильно ли мы проделываем работу? Откуда я знаю, что я работаю в данный момент не для себя?
Все это внутреннее выяснение. Наша работа на самом деле вся целиком внутренняя. Но внешнее не должно быть противоположным внутренним. Мы должны стараться в наших мыслях. Вот это наше оружие. В наших мыслях это называется намерение. Способствовать объединению. Каждому, как представляет себе внутри. Для создание этой внутренней системы, или вернее, для ее раскрытия. Нечего тут создавать, надо раскрыть. Она существует вся. Когда я должен раскрыть эту систему объединения между нами, и мы там объединены, мы просто там едины, единое желание. Я как бы раскрываю новое желание, и это общее наше желание. Я не вижу его как объединенным среди всех частей, скажем так, это лучше. Я его вижу как мое желание, я его оставляю и вхожу в новое желание, где мы там находимся вместе. Как ты добавляешь от каждого несколько капель воды. И получается некое количество воды, неразделенное на капли. Это не то, что ты кидаешь в кучу камни, и они находятся вместе. Как Бааль Сулам описывает нам мешок орехов. Нет, мы просто реально это должны представлять, это новое желание, что мы его раскрываем, это единое желание, потому что весь разрыв между нами, все разделение этого желания получать, которое было при разбиении килим, это все только в нашем воображении, это все целиком только в нас происходит. Поэтому это называется миры, уламот от слова алама, скрытие истинного состояния. На самом деле существует только одно желание, малхут мира бесконечности. И насколько мы будем правильно представлять себе вот это состояние, мы его начнем ощущать. Начнем ощущать его. Хотя сегодня мы чуть где-то дремлем, где-то усталы, но была проведена очень большая работа. Именно наоборот. Из такого состояния, что мы немножко не сосредоточены внутренне, каждый проходят там хорошие силы внутри. Они очищают нас и объединяют нас. Только продвигаться. Я очень оптимистичен. Мы здесь видим в одинарном и двойном скрытии, насколько все зависит от состояния человека. Даже в двойном скрытии у него есть пробуждение, дают ему пробуждение, и он находится между состоянием, когда он полностью оторван, или думает, нет, может быть, управление только противоположное, далеко, но есть некая связь в чем-то, если уже и это пропадает, есть хотя бы физическая связь, может быть, я нахожусь в группе, и я в группе на себя беру должность. И хотя я полностью оторвался от всех духовных интересов, я все-таки продолжаю выполнять должность. И даже в состоянии двойного скрытия, когда мне духовность не важна ни в чем, но все-таки это общество, я его уважаю. У них есть цель уважаемая мной, хорошая, большая, очень хорошие люди, хотят, чтобы всем было хорошо, хотят объединить все человечество вместе, чтобы было меньше страданий в мире. Ты слышишь, а какие ценности я перечисляю, выпячиваю? Чисто материальные животные ценности, скажем, я вот так думаю. Хорошо, они хотят блага всему миру, объединения, чтобы всем было у нас жизнь хорошая, спокойная. То есть о духовности я забыл полностью. У меня нет никакой связи с духовным, с раскрытием Творца. Ни одинарное скрытие, ни двойное скрытие. Двойное скрытие в начале все-таки я там ощущаю, что нахожусь в противоположности. Затем это исчезает. Это называется... Даже так я говорю. Поэтому мы должны даже в таком физическом виде привязывать себя к группе. Буквально я прихожу туда просто, чтобы раздать им чай утром или вечером помочь. Иногда я им помогаю программу какую-то составить на компьютере. Все-таки это связь. Мы видим, насколько человек может удалиться. И это будет у каждого. Нет ни одного человека, который достиг окончательного исправления, который не прошел все эти этапы и не испытал их полностью, абсолютно. Нет такого. Это говорится о раскрытии килим. Где я чувствую, одинарное или двойное скрытие? В моих килим, которые раскрываются. Раскрывается малый килим, одинарное скрытие. Раскрывается килим, который я их очистил с помощью экрана, авиюта, отраженного света. Тогда я прихожу к раскрытию. Потом хотят раскрыть мне гораздо больше килим, меня сбрасывают в двойное скрытие. И я прохожу все эти этапы, выхода нет. Каждый должен это прочувствовать, каждый. Нет ни одного человека, который бы не прошел через отрыв, буквально двойное скрытие, чтобы он полностью оставляет, полностью забывает, совершенно не хочет, ненавидит, отрывает это от себя. Он должен все это прочувствовать.
Человек должен пройти всю ощущаемую реальность, как мы говорим, как мы грешили, предавали, когда мы говорим о всех своих грехах. Поэтому укрепление в группе механическое. Буквально, давай мне веревку, я привяжу себя к группе, чтобы удалиться не больше, чем на 10 метров, как собака вокруг бегать. Я говорю, вот буквально так, это понятно, да? Поскольку может быть, что это пройдет по тебе, и ты даже не будешь знать об этом. Дальше. И раскрытие лика.
Описание раскрытия лика. В этом состоянии должен укрепиться в вере в управлении Творца миром, его творением. И у него отсюда он получает свечение и понимание, как и это свечение, сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправляющим средством Торы. И когда это называется Тора как тавлин, приправа, исправляющее средство. И когда они соберутся до определенной степени, Творец смилуется над ним, и тогда прольется на него свыше Божественный Дух, что означает высшее изобилие. Но это происходит только после того, как раскрыл во всей полноте исправляющее средство, то есть свет веры, который вызывает, человек впитывает в тело вследствие укрепления своей веры в Творца. Тогда он становится готов к управлению им, Творцом, в состоянии раскрытия. Это означает, что Творец ведет себя с ним в соответствии со своим именем «Добрый, творящий добро». Имя Творца указывает нам, что он добр и несет добро всем своим творениям, то есть всеми природными путями, удовлетворяющими для всех получающих.
То есть что здесь происходит? Человек все-таки принял на себя решение укрепиться в группе, в учебе, притянул через учебу в группе на себя свет и тем самым исправил свои келим, и келим, которые исправлены, немного более освещаемые, тогда он чувствует единство Творца, и это называется уже раскрытием лика. Конечно же, есть у него отсюда и далее уже естественное развитие, и он уже ставит себя в зависимость от Творца, видит, насколько он делает хорошо, есть хорошая реакция. Когда он поступает плохо, плохая реакция. То есть находится в совпадении свойств с Творцом, а не наоборот. Если я нахожусь в противоположном ему состоянии, ничего не поможет. Я вижу всегда на своих хороших вещах, которые я делаю, хорошие дела, но я делаю в эгоистическом виде. Я вижу плохое поведение. Говорят люди, приходят, говорят, что я сделал? Объясните мне. Я так хорошо поступаю. Что мне делает? И тут. Я смотрю на человека. Он все делает хорошо, все делает прекрасно, но эгоистически. И пришло время приблизиться. И ничто ему не поможет. Он делает якобы хорошие вещи, но в противоположном материале, и поэтому удостаивается противоположной реакции от доброго. Отсутствие любви. Мы иногда это видим в нашем мире. Ты хорошо относишься к человеку, он не обращает внимания на это. Почему? Потому что он ждет от тебя не хороших действий, а отношения любви. Да? Что ты на меня смотришь? Спроси свою жену. Сколько бы ты ни давал ей, что бы ни принес, это без сердца. Это она хочет любви, это нуква, это высший корень женщины таков. И то же самое происходит здесь. Если мы в противоположном виде Творцу, все наши хорошие действия, вы понимаете, в какой беде находится человечество? В чем оно может ошибиться? Как будто делают хорошие вещи. Посмотрите, как русские сделали. Хотели сделать коммунизм, чтобы у всех было равенство и все-все. Смотрите, что получилось. Если ты находишься в противоположном материале, сколько бы ты хороших вещей ни делал, ты получаешь удары. И ты не понимаешь, где Творец. Есть Творец, это его поведение, это наука Каббала, а что такое? Только при условии, когда ты приходишь к тому, что уподобляешься ему, насколько ты делаешь хороших вещей, ты удостаиваешься от него в 620 раз больший ответ, чтобы почувствовать в ответ в 620 раз лучше, чем ты сделал. Но если ты не находишься с ним в этом свойстве, в свойстве отдачи, это ужасно, это приводит в заблуждение всех. Да. Еще немножко это описание прочитаем.
Мы описываем, читаем с абзаца, который начинается со слов «Имя Творца». Имя Творца указывает нам, что Он добрый, несущий добро всем своим творениям, то есть всеми природными путями, удовлетворяющими для всех получающих во всем народе Израиля. Хотя, разумеется, наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, тот, кто занимается наукой, не получит наслаждения от почета или богатства, а тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждения от великих постижений и открытий в этой науке. И, конечно же, одному Творец дает богатство, почет, а другому великие достижения в науке. И картина, описание. Человек получает от Творца огромное благо и бескрайний покой и всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Он никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, его очень уважают люди, он с легкостью заканчивает все планы, начатые им. Он преуспевает во всем, за что бы ни взялся. Когда не хватает ему чего-либо, он молится, и на его желания немедленно откликаются, поскольку отвечает Творец всегда и на все, что не потребует от него. Ни одна молитва не остается ненаполненной. И когда увеличивает добрые дела, успех его возрастает многократно. А когда он небрежен, в той же мере уменьшается его успех. Все его знакомые идут честным путем. Они хорошо зарабатывают, не знакомы с болезнями, наиболее уважаемы людьми, и нет у них никаких забот. Они всегда пребывают в тишине и спокойствии. Они мудры и честны до такой степени, что ему приятно находиться в их обществе. А все те его знакомые, которые не идут путем Торы, не имеют заработка, их осаждают кредиторы, ни на мгновение не могут они вздохнуть полной грудью, страдают от болезней, причиняющих им страдания, и презренны в глазах людей. Они выглядят в его глазах глупыми и некультурными, плохими и жестокими в обращении с людьми, лицемерами, полными лжи до такой степени, что отвратительно ему находиться рядом с ними.
Отсюда мы видим, что все воззрение человека на мир переворачивается с добра на зло и со зла на добро в соответствии с тем, где он находится, или в направлении ради получения, или в направлении ради отдачи. Все зависит от намерения. И тогда мир переворачивается. Восприятие, оценка, измерение, выяснение, все изменяется. И нельзя, и один не может понять другого. Это называется мысли Творца, если они ради отдачи. И наоборот, это мысли творения. Это ради получения. И не понимают друг друга. Но в соответствии с совпадением свойств с Творцом, тогда можно видеть прямое управление, честное, и видеть мир хорошим, и насколько продвигается. То же самое видит в продвигающихся или нет. Вопросы?
Существует для усиления внутренней работы в группе.
Какие практические способы существуют для усиления работы в группе? Я очень рад слышать ваши вопросы, они очень практические. Оставьте свои философии, дайте нам конкретно то, что нам необходимо. и по делу. Очень хорошо. Нам необходимо все больше чувствовать себя относящимися к общей группе. Ты слышишь?
Да, я понимаю.
Ты видишь. Общая группа, она более сильная, она может поднять всех нас, каждого из нас, из частной той группы, где я нахожусь. Скажем, ты из московской группы. Я слышу иногда проблемы из Южной Америки, из этих групп. Отовсюду, буквально. Это те же самые процессы, которые происходят в каждом. Мы должны раскрыть общее желание. Я надеюсь, что сейчас на этом конгрессе мы почувствуем это, чтобы у нас была внутренняя картина этого. И чтобы каждый раз пытаться находиться в связи. Ты спрашиваешь, какие действия могут быть для того, чтобы связаться с нашим внутренним общим желанием. Я не вижу между нами так. Я говорю тебе то, что я вижу из всех писем и разговоров с Рабашем, всех рукописей. Короче, сегодня, если я во время учебы не прошу этого, я должен на протяжении дня, прежде чем я прихожу на учебу, выяснить, что мне стоит требовать. И есть у меня для этого все часы дня. Или же я занимаюсь чем-то, либо учусь, обучаю, работаю в каком-то чуждом месте. Каждый в своем. Но я должен прийти на учебу с вопросом, с проблемой. Что я хочу сейчас попросить? На учебе мы все соединяемся вместе в огромное кли по всему миру. Ты видишь на экранах, не просто так мы показываем эти экраны со всеми этими лицами нашими. Мы желаем, чтобы люди впечатлились от этого. Насколько их много, и поскольку если каждый приходит с целенаправленным вопросом, хотя это его вопрос, в стиле, в котором он спрашивает, как он выясняет из его личного состояния, это не важно, но он приходит с вопросом, с требованием. Все эти вопросы, они включаются в Малхут Ацилута, и она поднимает Манзе Рампин, а он в Бину. И это то, что нам необходимо. Хисарон, потребность, пробуждение, стремление, требование, крик. Пока это не придет к вратам слез. И для этого нам даны все дневные часы перед уроком. И в особенности вся просьба во время урока. Во время чтения, вопросов, ответов, беседы, не важно, что там происходит, вообще не важно, о чем говорится и что изучаем. Эти часы — это те часы, в которые я нахожусь в требовании, просьбе. Как я получу то, что я на протяжении дня, скажем, сплотил как свою идею, как свое желание, как мою потребность, что в точности мне необходимо сейчас реализовать. Отсутствие подготовки к просьбе, нехватка истинной просьбы во время урока, когда мы находимся вместе со светом внутри, с общим кли, это причина буквально всех задержек. Поскольку все твои остальные состояния — это индивидуальные. Поэтому сейчас, когда мы на конгрессе собираемся соединиться вместе, очень важно нам прийти с этим хисароном, потребностью, и чтобы эта потребность, требование было подобно более-менее во всех различных видах. Но что мы хотим? Мы хотим раскрыть высшую силу. Что такое высшая сила относительно нас? Кто мы? Желание получать. Высшая сила по отношению к нам, в соответствии с нашей оценкой, это желание давать. Мы хотим раскрыть себе желание давать, чтобы оно властвовало, чтобы наполняло нас, чтобы находилось в нас. И это называется, что Творец раскрывается в творениях. Это то, что мы желаем, чтобы произошло. И если эти желания более-менее такие соединятся в нас, они могут помочь своего соединения, хотя они маленькие, конечно же, такие не настолько сильны и готовы к этому, они могут все-таки прийти к состоянию, когда они почувствуют раскрытие Творца. Это возможно. Я говорю... Я почти уверен, что это произойдет. Уверен, что произойдет, не почти. Мне кажется, что мы готовы для того, чтобы воздействовать друг на друга и на всех вместе. Все. И затем у тебя будет впечатление, решимо. Решимо от слова «запись», впечатление. Будет у тебя решимо, что ты раскрыл. И тогда ты сможешь притянуть из этого впечатления решимо дальше. Каждый день, где ты находишься в своей группе, в своем доме, ты сможешь стремиться к этому состоянию. Привести его, усилить его и укрепить его. У тебя уже будет возможность продолжать дальше. Выстраивать дальше состояние все более продвинутое.